выпуск новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Первые итоги работы нового президента страны принято подводить через 100 дней после его вступления в должность. Но сейчас ситуация необычная, требующая безотлагательных решений. Все происходит очень быстро, и далеко не всякий государственный деятель сделает за год столько, сколько сделал новый президент Соединенных Штатов за последние 5 дней. О том, какие перемены предлагает Барак Обама и как он выполняет свои предвыборные обещания, мы будем сегодня говорить. Я приветствую гостей программы «Итоги недели». Со мной в студии обозреватель нашего радио Ирина Лагунина и по телефону из Соединенных Штатов социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Как обычно, предлагаю слушателям принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Ирина, добрый вечер. Давайте прежде всего напомним нашим слушателям о том, что происходило на этой неделе в Вашингтоне.
Добрый вечер, Дмитрий. Ну, действительно, вы правы, что Барак Обама набрал такой темп, что говорить о том, что он успел сделать за неделю, можно практически каждые выходные, каждую субботу мы с вами это можем обсуждать. Но эта неделя была удивительной, потому что началась она с того, что Барак Обама выступил с обращением, которое он попросил не называть о положении страны. Но, тем не менее, это все равно был такой же формат, как обычно. Это обращение перед двумя обеими палатами Конгресса, перед администрацией, правительством США, и были еще приглашенные гости, выбранные им самим. Это обращение аналитики, обозреватели расценили как своего рода пробу пера перед основным событием недели. Основное событие – это представление бюджета на 2010 год. Ну и закончилась неделя тем, что Барак Обама наконец определил точный график вывода войск США из Ирака.
Владимир Эммануилович, добрый вечер. Среди ваших работ есть книга «Открывая Америку. Письма друзьям в Москву о повседневной жизни американцев в 80-х годах 20 века». И вот, может быть, вот в таком духе я бы хотел с вами поговорить о том, что происходит сейчас. Конечно, мы понимаем, что кризис очень многое меняет в массовом сознании, в отношении к власти, надеждах на нее и так далее, но с другого континента нам довольно трудно рассмотреть детали, а детали – это самое важное. Поэтому я хочу попросить вас поделиться бытовыми наблюдениями. Как в последние месяцы изменилась повседневная жизнь американцев и какие настроения сейчас преобладают?
Видите ли, трудно предположить, что у меня репрезентативные данные на базе моих личных контактов с гражданами. Я сейчас нахожусь во Флориде, и никаких таких заметных признаков кризиса вокруг, честно говоря, я не вижу. В общем, особенного беспокойства у людей, живущих здесь, я не наблюдаю. Согласно последним данным, о которых говорила CNN, 75% американцев по-прежнему довольны своей жизнью, хотя 80% очень обеспокоены будущим.
Реформа здравоохранения, модернизация дорог, ассигнование в области здравоохранения – все это обещал Барак Обама в ходе предвыборной кампании. Именно на эти сферы будут выделены дополнительные средства в рамках пакета стимулирования экономики страны. То есть, Ирина, президент не отступает от своей предвыборной программы.
Нет, это абсолютно развитие его предвыборной кампании, конечно. И проблема только состоит в том, что, понимаете, американский бюджет на 3/4 трогать нельзя, потому что это обязательные выплаты, это то, что называется Medicare, то есть помощь тем, у кого нет медицинской страховки, это социальное страхование и пенсии. Эти 3/4 бюджета вы никуда не подвинете. Они как есть, так и есть. Расходные часть бюджета, я имею в виду. Из чего можно брать? Можно брать из 1/4 бюджета, которая в основном, которую двигать как-то можно. Наполовину эта часть, четверть, состоит сейчас из военных расходов. И, собственно, это то, где легче всего играть Бараку Обаме. Поэтому, но там тоже так много, как нужно сейчас, как требуется, не возьмешь. Поэтому он ввел в бюджет некоторые статьи, которые раньше не фигурировали. Как, например, он предполагает, что 210 миллиардов он получит, например, от того, что будет проведена ревизия офшорной политики финансовой, и будут закрыты офшорные рай, налоговый рай для кого-то. Плюс к тому он решил ввести дополнительные ограничения на списание налогов для семей, которые зарабатывают больше 250 тысяч в год. И вот эти... Ну и, конечно, военный бюджет, который в этом году возрастет до 140 миллиардов. В 2010 году уже предусмотрено, что он сократится до 130 миллиардов, а затем в последующие годы сократится до 50 миллиардов. Вот это то, из чего исходит сейчас Барак Обама, и именно это вызывает критику, потому что это, ну, пока еще не наличествующие деньги. Это деньги, которые еще только придется и предстоит найти. И как сработает эта система? И сможет ли бюджет потянуть такие расходы на систему здравоохранения, на дороги, на новейшие технологии, о которых вы говорили, с тем, что вот поступят эти дополнительные деньги из этих новых возможностей искать доллары? Вот это пока как бы вилами по воде.
О критике со стороны политиков и экспертного сообщества мы поговорим чуть позже. А сейчас я хочу спросить Владимира Шлепентоха, как воспринимает общество первые шаги Барака Обамы, есть ли какие-то интересные данные социологов?
Вообще говоря, есть то, что предлагает Обама, в общем, сильно возбудило американское общество. И мне, как социологу, очень интересно это наблюдать. По сути говоря, идет речь о резком усилении государственного вмешательства в жизнь американцев и, в частности, в экономику. Слово «социализм», которое вообще десятилетия не применялось по отношению к американской жизни, к американской экономике, теперь довольно часто обсуждается в американских медиа, в том числе и в «Нью-Йорк Таймс». Мне как бывшему жителю советского общества это очень любопытно наблюдать. Происходит как бы известное смягчение общества к резкому усилению вмешательства государства. И такое у меня ощущение, что термин «социализм» в Америке, которая всегда была далека от серьезных социалистических движений, этот термин как бы начинает входить в американский политический лексикон. Как долго он будет там находиться, это крайне интересный вопрос, потому что республиканцы в полном бешенстве от этих процессов. Очень интересна жесткая позиция Обамы о перераспределении доходов. И его, как уже Ира отмечала, его обещание увеличить налоги на людей с доходами больше 250 тысяч долларов. Это такая, как, скажем так, не очень аккуратно, классовый подход. Это абсолютно тоже был чужд вообще Америке, и в частности, и даже клинтоновской администрации, которая, в общем, занимала такую серединную позицию, центристскую позицию, уж не говоря о последнем президенте Соединенных Штатов. Здравоохранение. Большинство американцев довольны своим здравоохранением, довольны тем, как их вообще обслуживают, и даже несмотря на рост расходов на лекарства, они довольны и этой стороной своей жизни. Что произойдет со здравоохранением в случае усиления роли государства, расширения количества людей, которые получат страховку от государства, это очень трудно предположить, и я полагаю, что средний американец очень боится. Ведь эти же американцы погубили реформу Хиллари Клинтон в начале 90-х, именно потому, что эгоистическое большинство, скажем мы так, не хотело жертвовать своими привилегиями ради меньшинства американцев. В общем, американское общество находится в состоянии волнения, полемика на основных телевизионных каналах необычайно острая. И как будут развиваться события, конечно, зависит от реальных результатов обамовской программы. Если Обама не сможет остановить падение экономики, сегодня сообщается о сообщаются очень плохие данные Америки. Падение производства в последнем квартале составило, кажется, 7% в ежегодном исчислении. Такого американцы не знали, начиная с начала 80-х годов. И хотя они упорно продолжают говорить, что все-таки это не депрессия 29-го года, и что ситуация не такая тяжелая и драматичная, тем не менее страна обеспокоена.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Мы обсуждаем планы Барака Обамы. В студии обозреватель нашего радио Ирина Лагунина и по телефону из Соединенных Штатов социолог Владимир Шлюпентох. Наш телефон 8-800-200-2212. Давайте послушаем вопросы наших слушателей. Геннадий из Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Значит, вопрос мой следующий. На ваш взгляд, тут к Владимиру Шлипентоху хочу спросить, на ваш взгляд, в чем причина падения американской экономики и каковы пути выхода вот из кризиса, который, как говорится, витает над всем миром, ну и в том числе и над экономикой Соединенных Штатов Америки? Спасибо большое.
Владимир Эммануилович, ну, на этот вопрос, наверное, невозможно ответить в течение даже нескольких программ, но давайте попробуем коротко, скажем.
Я не специалист, экономист, и американцы, в общем, и американские экономисты не достигли, в общем, консенсуса в понимании того, как это все произошло. Ну, наиболее распространенная точка зрения состоит в том, что это результат того, что американское правительство, американский конгресс, американское общественное мнение в течение последних 20 лет старались создать максимальные условия, благоприятные условия для того, чтобы все американцы обладали своими собственными домами. И банки по разным причинам отказались от жесткого контроля за кредитоспособностью тех, которым они предлагали дома взаймы. В результате этого американские банки накопили огромные, как говорят, токсические долги. Эти долги перепродавались все новым и новым другим банкам, а также за рубеж. В результате того весь мир, все, так сказать, финансовая система мира оказалась отравлена этими плохими долгами. В результате этого многие банки оказались близки к банкротству. Кредитная система Америки вообще, так сказать, практически перестала функционировать так, как она сделала раньше. Финансирование бизнеса большого, среднего, мелкого стало чрезвычайно затруднительным. И в результате этого вот возник тот финансовый коллапс, а затем и серьезный экономический кризис, который мы наблюдаем. Почему это возникло? Некоторое время назад Гринспан, бывший, значит, председатель Федерального резервного банка, сделал сенсационное заявление. Он сказал: «Я ошибался в течение 20 лет в своем понимании функционирования американской экономики. Я переоценил способность финансового рынка к саморегуляции. Теперь настало время активных действий государства».
Ирина, вы хотели бы дополнить?
Да, я хотела бы действительно дополнить. Вы знаете, Геннадий, это действительно очень сложный вопрос, потому что в основе его лежит, какие действия предпринять, чтобы оживить финансовые потоки в стране. И естественно, что в первую очередь надо каким-то образом оживить деятельность банков. Это очень сложно на неэкспертном уровне сейчас объяснить, но я вам могу сказать, Геннадий, что у нас в четверг на этой неделе шла специальная программа Сергея Сининского нашего экономиста, как раз с деталями и подробностями того, как регулировать банки, что будет, собственно, сделано в первую очередь. Поэтому, если у вас есть доступ к интернету, посмотрите у нас на веб-сайте swobodanews.ru, там очень детально все объяснено.
Мы говорим сейчас о бюджете, о плане стимулирования американской экономики, это очень важно, но давайте не будем забывать и еще об одном очень важном плане, который обнародовал на этой неделе Барак Обама. Речь идет о плане вывода войск из Ирака. Ирина, вы уже упомянули об этом плане. Давайте теперь внедримся в его детали.
Детали состоят в том, что изначально во время предвыборной кампании Барак Обама обещал вывести войска в течение 16 месяцев. Это явно совершенно не получится. Теперь дата, которую он дает, это в течение 19 месяцев. Сейчас в Ираке порядка 142 тысяч американских военнослужащих. Барак Обама заявил, что к 31 августа 2010 года больше активных военных подразделений в Ираке не будет. Там останется от 35 до 50 тысяч военнослужащих, которые будут исполнять роль исключительно советников и тренеров иракских служб безопасности, сил безопасности самих по себе. И как только они будут в состоянии полностью контролировать, то и эти оставшиеся там войска будут выведены. Что, собственно, ожидалось, потому что Барак Обама вел свою предвыборную кампанию именно на этом лозунге, и, в общем, он очень поддерживается большинством американцев.
Ну, есть еще один внешнеполитический вопрос, оставшийся в наследство от администрации Буша, это афганский вопрос.
Это даже не оставшийся в наследство, это полностью развивающийся вопрос, и действительно туда будут направлены дополнительные 17 тысяч военнослужащих, и, в общем, откровенно говоря, это давно пора было сделать, потому что ситуация ухудшается, и самое плохое следствие этого ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане состоит в том, что не работают больше никакие социальные и гуманитарные проекты. Невозможно восстанавливать страну. Правительство в Кабуле потеряло власть и контроль над большей частью Афганистана. Осталась власть только над Кабулом. Этого, конечно, недостаточно. Страна экономически не способна дальше существовать. Производство опиума растет. Соответственно, укрепляются опять те самые военные князья, которые... Знаете, я в первый раз была в Афганистане в 89-м году. Вот все те же имена присутствуют в Афганистане сейчас. Это все те же землевладельцы, которые живут за счет производства наркотиков. И они сейчас даже, более того, еще представлены в правительстве и в парламенте Афганистана. Конечно, все это надо прекращать. И при нынешней ситуации, кроме как путем дополнительного ввода войск, сделать это невозможно.
Владимир Эммануилович, что говорят социологи? Как американцы видят решение иракской и афганской проблемы? И что думают о будущем войны с террором, объявленным Джорджем Бушем?
Если позволите, я хочу заметить, что существует полное единство республиканцев и демократов в отношении политики Обама в Ираке. В то время как обе партии абсолютно поляризованы насчет экономической программы, внешняя политика наблюдается поразительное единство. Сегодня и Маккейн, как сообщает Нью-Йорк Таймс сегодня, поддержал действия Обамы в его план вывода войск. Обама звонил, как Бушу, для того, чтобы его проинформировать о своих планах насчет вывода войск. Таким образом, американское общество здесь достаточно консолидировано. И это, в общем, весьма позитивный факт. Я думаю, что американское общество в целом, республиканцы и демократы, поддерживают и план Обама об усилении американской армии в Афганистане, хотя американская пресса достаточно пессимистично. Тут Ира абсолютно права. Пессимистично настроена насчет будущего Афганистана. Но, как говорится, у Америки и у Запада нет другого выхода. Впрочем, и у России тоже.
У нас осталось несколько минут на звонки наших слушателей. Олег из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Разрешите все-таки вернуться к краху финансовой системы. В свое время нас учили, что есть две системы, капиталистическая и социалистическая. Когда социалист загнулся, Виктор Аксючес придумал для него хорошее название – идиократия. А вот сейчас мы слышим, что Гринспен говорит, что он не мог представить себе, что рынки так плохо саморегулируются. А, собственно говоря, на какие у него были основания предполагать, что рынки должны саморегулироваться? Выходит, капитализм – это тоже своего рода идиократия?
Сейчас действительно очень популярен тезис о крахе капитализма, и, собственно, Владимир Эммануилович уже говорил о том, что сейчас социализм обсуждается в Соединенных Штатах, но я спрошу вас, наверное, вот на практике, Владимир Эммануилович, как видится судьба капитализма из Флориды, где вы сейчас находитесь? Вы заметен его закат?
Нет, это нет. И, по сути говоря, Обама и его окружение очень обеспокоены тем, что в Америке могут быть подорваны основы частного предпринимательства, вообще принципы рыночной экономики. Он, например, в общем, неохотно устанавливает высшие пределы зарплаты для руководителей тех банков, которые получают государственную помощь. По сути говоря, альтернативы рыночному механизму все-таки не существует. Мы же видим даже в той же России, в тот же Путин весьма обеспокоен тем, чтобы рыночное регулирование экономики сохраняло, так сказать, свое значение, несмотря на экономический кризис. Поэтому, по сути говоря, идет, видимо, речь о каком-то усилении регулирования государством, поддержка рыночного механизма. Этого явно не хватало раньше. И в этом и смысл признания Гринспана. Идет речь о том, чтобы сохранить рыночный капитализм, но все-таки усилить регулирующую роль государства, в частности, за финансовыми институтами.
Владимир Шлепентох упомянул Россию. У нас есть буквально полторы минуты, Ирина, для того, чтобы сказать об американо-российских отношениях. О них сейчас много говорят и, в частности, по-разному интерпретируют слова вице-президента Байдена о необходимости перезагрузки в этой сфере. Напоминают, что Америка не должна забывать о том, что произошло с демократическими институтами в России после прихода к власти Путина. Действительно, есть какие-то признаки серьезных перемен в том, как в Вашингтоне смотрят на происходящее в России?
Вы знаете, с одной стороны, да, действительно, в Вашингтоне говорят о том, что надо перезагрузить отношения, но, по-моему, вот первый практический момент, который последовал после заявления Джо Байдена, показывает, что США отнюдь не намерены перезагружать свою ценностную систему в отношениях с Россией, потому что на этой же неделе был опубликован доклад Государственного департамента США о правах человека в мире, и о России, вы знаете, на моей памяти такого подробного и такого серьезного и такого негативного отношения к тому, как развивается ситуация с правами человека, в последние годы в отчетах Государственного департамента не было.
Спасибо, я благодарю участников этой беседы. Мы обсуждали планы Барака Обамы, планы американской администрации. В разговоре участвовали обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина и по телефону из Соединенных Штатов социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. И благодарю слушателей, которые позвонили в нашу студию. Мы продолжим программу «Итоги недели «Радио Свобода» после сводки новостей. Впереди у нас обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Во Владивостоке около 300 человек провели митинг с требованием полностью отменить таможенные пошлины на ввоз иностранных автомобилей в страну. Как передает корреспондент «Радио «Свобода», не всем манифестантам удалось добраться до места проведения акции. Многих останавливали сотрудники дорожно-патрульной службы. Политический комитет партии «Яблоко» призвал российские власти ясно и недвусмысленно осудить большевизм и сталинизм. В заявлении, принятом на заседании в Москве в субботу, политкомитет «Яблоко» призвал приравнять к уголовному преступлению оправдание массовых репрессий. Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. Он избран большинством голосов на учредительной конференции столичного отделения партии. Других кандидатов не было. В Тверской области при пожаре погибли трое детей. Трагедия произошла в городе Бежецке. В ночь на субботу загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором, по данным МЧС, оказались запертыми на ключ пятеро детей. Выбраться из горящего здания смогли только двое. Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый четвертый срок. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа впервые после захвата власти там палестинской группировкой «Хамас». Солана одобрил усилия по достижению перемирия между «Хамасом» и правящей палестинской партией «Фатх». На западе Румынии совершил аварийную посадку самолет, на борту которого находился 51 человек. Никто не пострадал. Самолет совершал рейс из столицы Молдавии, Кишинева. В столице Бангладеш, Дакке, найдено еще одно массовое захоронение людей, убитых мятежниками. Число погибших в результате мятежа превысило 70. На таджикско-афганской границе в ночь на субботу в перестрелке погибли двое сотрудников агентства по контролю за оборотом наркотиков Таджикистана. По сообщению таджикских властей, на территорию страны из Афганистана пытались проникнуть до 30 вооруженных людей, предположительно контрабандисты.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Кризис в Восточной Европе. Мифы, рожденные рецессией. Игорь Юргенс предлагает Кремлю реформы. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Спустя 20 лет после того, как антикоммунистические революции прокатились по Восточной Европе, государство региона захлестнул новый водоворот, пишет «Тайм». По Латвии, Венгрии и Польше мировой экономический кризис ударил очень сильно. Последние несколько лет темпы развития этих стран стимулировались щедрыми кредитами западноевропейских банков. Теперь вернулись трудные времена. С начала осени восточноевропейские национальные валюты сильно обесценились по отношению к евро. Польский злотый потерял 48%, венгерский форин 30%, а чешская крона 23%. А это значит, что отдавать долги в иностранной валюте будет значительно сложнее. По мнению экспертов, случившееся в Восточной Европе можно с полным правом назвать настоящей катастрофой. Международный валютный фонд обсуждает пакет спасительных мер, которые помогли бы найти выход из трудного положения. Но возможности МВФ тоже не беспредельны. Теперь вся надежда на саммит «Большой двадцатки», намеченный на начало апреля в Лондоне. До сих пор рынок охвачен паникой и страхом, что характерно для кризисных периодов. К тому же избиратели богатых стран крайне недовольны желанием своих правительств помогать бедным соседям в момент, когда всех призывают к жесткой экономии. Эксперты не исключают, что нынешним летом могут начаться акции протеста с политическими требованиями.
«Мифы, рожденные рецессией». Под таким заголовком Ньюзуик публикует статью об экономике США. В начале января с первых полос газет исчезли броские заголовки о банкротствах столпов американской экономики и финансовой системы. Аналитики вздохнули спокойно и объявили, что самая тяжелая фаза кризиса позади. Действительно, банки стали выдавать кредиты инвесторам и настолько щедро, что перекрыли уровень 2008 года. Но обнадеживающие показатели могут завести в новый тупик. По мнению еженедельника, окончание финансового кризиса не более чем миф. Еще одним заблуждением, порожденным рецессией, стало утверждение о том, что все отрасли американской экономики, не считая финансового сектора, пострадали одинаково. За несколько лет, предшествующих кризису, компании занимали огромные суммы, но тратили эти деньги на обновление технологий и усовершенствование инфраструктуры. Это позволило в итоге не только расплатиться с долгами, но и создать фонды на черный день. Поэтому такие гиганты, как, например, Apple или ExxonMobil, по крайней мере, сейчас смотрят в будущее с оптимизмом. И главный миф заключался в утверждениях о том, что доллар рухнет и перестанет быть мировой резервной валютой. Слухи о падении доллара оказались сильно преувеличенными. К сегодняшнему дню он подорожал на 25% по отношению к евро и на 41% к фунту стерлингов. И теперь люди уже не скупают золотые слитки, а предпочитают хранить сбережения в американской валюте, заключает Ньюзуик.
Новая американская администрация предпринимает недвусмысленные шаги с целью улучшения отношений с Россией. Но, по мнению еженедельника Ньюсуик, Вашингтон ждет разочарования. Кремль отдает предпочтение собственным экономическим интересам и не готов к сотрудничеству по умиротворению Ирана, поскольку введение строгих санкций Москве невыгодно. К тому же, и это самое важное, связи с Тегераном усиливают политическое влияние Кремля на остальной мир. Словесное потепление отношений России и Запада пока остается тем, чем и было раньше – пустыми разговорами.
Московский аналитический центр опубликовал доклад, который вызвал шок у российской элиты, пишет Ньюзуик. В документе содержалась резкая критика действий властей по преодолению экономического кризиса. Указывалось на необходимость ослабления зависимости России от экспорта энергоносителей. Кроме того, говорилось о необходимости сокращения бюрократического аппарата. Но причиной шока стало вовсе не перечисление вопиющих недостатков, а факт публичного обсуждения политики Кремля. Руководитель центра, экономист и один из ближайших советников президента Медведева Игорь Юргенс утверждает, что в критические моменты Кремлю не нужны фавориты и подхалимы. Сейчас необходимы независимые, компетентные мнения либералов, а не так называемых патриотов-государственников. Иначе люди подумают, что власти помогают своим любимчикам-олигархам, а остальных бросили на произвол судьбы. Единственный, кто не слишком страдает от кризиса, так это бюрократы. В бывшем СССР работали 300 тысяч чиновников. Сейчас их почти 1,5 миллиона. А этот слой населения всегда сопротивляется всему новому. Чтобы вывести страну из порочного круга, необходимо укрепить демократию и создать реальную политическую конкуренцию. Сейчас мало кто пытается тягаться с партией «Единая Россия», но если кризис будет углубляться, ее репутация сильно пострадает. Поэтому властям, хотя бы ради собственного выживания, следует немедленно приступить к укреплению демократических институтов, заключает Ньюзвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На этой неделе было продано одно из самых значительных частных художественных собраний в мире. Аукционный дом «Кристис» выставил на торги коллекцию Ива Сен-Лорана и Пьера Берже. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Семену Мирскому.
50 лет император высокой французской моды Ив Сен-Лоран и его ближайший помощник Пьер Берже жили вместе. 50 лет они собирали шедевры мирового искусства. Картины, скульптуры, мебель, вазы, так называемые безделушки, предметы дивной красоты и огромной ценности. Летом прошлого года Ив Сен-Лоран умер, завещав свою часть наследства Пьеру Берже, указав в завещании, что он никоим образом не возражает против продажи коллекции и передачи вырученных денег институтам и лабораториям медицинских исследований. Совместная коллекция хранилась не в музее, а в парижском доме Берже и Сен-Лорана, украшая стены салона и анфилады комнат, богатству убранства которых могли позавидовать принцы и короли. Такова в двух словах предыстория продажи с аукциона, состоявшегося в начале этой недели в парижском Гран-Пале, причем аукционом руководила всемирно известная фирма «Кристи». Аукционом века назвали знатоки продажу с молотка коллекции Сен-Лорана Берже. Среди предметов, или, выражаясь языком профессионалов, среди лотов которой, были полотна Гои и Матисса, Джорджо де Кирико и Марселя Душана, Мондриана и Бранкуши, всех не перечислишь. Общая сумма вырученных денег превзошла самые оптимистические прогнозы. За 3 дня аукциона общая сумма поступлений составила более 370 миллионов евро. Не обошлось и без скандала, кстати, весьма примечательного. Среди проданных предметов, годами украшавших камин в доме Сен-Лорана и Берже, были 2 бронзовых статуэтки работы старого китайского мастера – голова кролика и голова крысы, каждая из которых ушла за сумму в 15 миллионов 700 тысяч евро. Эти статуэтки были вывезены французскими солдатами из императорского дворца в Пекине во время франко-британской интервенции в 1860 году, и правительство КНР считает их по сей день собственностью китайского государства. Официальная юридическая экспертиза, проведенная по просьбе Пьера Берже накануне аукциона, показала, что не существует никаких законных помех продаже этих 2 статуэток. Пекин опротестовал экспертизу, а Пьер Берже в коротком заявлении для печати сказал, что он был бы готов передать статуэтки правительству Китая бесплатно, однако в обмен на предоставление независимости Тибету и разрешение Далай-Ламе живущему в изгнании, вернуться на родину. Агентство Синьхуа, в свою очередь, обвинило Пьера Берже в попытке политического шантажа. Как писал Стендаль, ввести в текст романа политический мотив – это примерно то же самое, что выстрелить из пистолета посредине концерта. Китайское правительство, пытавшееся заполучить бронзовые головы кролика и крысы, произвело в данном случае выстрел не из пистолета, а из орудия главного калибра. Но протест, к счастью, ничего не изменил. Большая часть вырученных денег, как заявил Пьер Берже, пойдет на исследовательские работы по борьбе со СПИДом. Семен Мирский, Радио Свобода, Париж.
На месте Третьяковской галереи на Крымском валу и на месте Центрального дома художников, где филиал Третьяковской галереи сейчас находится, будет гостиница, сообщил главный архитектор Москвы Александр Кузьмин на общественных слушаниях, которые были посвящены проекту перепланировки территории музейного комплекса в районе Якиманка. Деятели культуры и местные жители выступают против этого решения московских властей. На общественных слушаниях побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Общественные слушания проходили на первом этаже Третьяковки, в том самом месте, где пару недель назад были выставлены планы застройки территории Крымского вала. Перед началом слушаний мне не удалось найти ни одного человека, который бы одобрил намерение снести ЦДХ с тем, чтобы построить новые здания для галереи и дома художника вплотную к Крымскому мосту. Вот, к примеру, мнение известного карикатуриста Андрея Бельжо.
За этим скрывается желание заработать как можно больше денег. С другой стороны, я считаю, что это здание очень удачно стоит, никому не мешает. При этом здесь огромные площади. Это здание исторически открыло вот вам, например, и, может быть, вашим родителям те имена, которых они до этого не знали. Это вот дырка в железном занавесе, это как раз вот это ЦДХ вместе с Третьяковской галереей.
А теперь слово профессору архитектуры Евгению Ассу.
Можно отнести только к нерадивости руководства Третьяковской галереи, что они недостаточно хорошо используют это здание. Оно вполне подлежит реконструкции, достройке и развитию. Здесь, применив современные материалы, можно превратить это здание вообще просто в шедевр современной архитектуры. Я 5 раз обращался по разным поводам к этому зданию, участвовал в конкурсах, делал проекты реконструкции залов. И могу сказать, что, конечно, для той эпохи это было революционно, но сейчас это устарело. Надо делать все инженерные системы новые. И все это можно сделать. Это великолепное здание. Сломать это, знаете, самое простое. Это приговорить к высшей мере.
А есть ли какая-нибудь надежда на то, что прислушаются к голосу жителей?
Это вообще вопрос к московским властям. Я бы хотел увидеть протокол, который они составят по результатам этого слушания и голосования. Я очень боюсь, что в конечном счете будет какая-то формулировка типа «одобрить проект в целом с учетом замечаний, высказанных жителями Якиманки».
Депутат Мосгордумы Евгений Бунимович признается.
Я никогда не видел такой искусственной проблемы. Ее не существует. Вот есть Третьяковка, есть дом художника, они нормально функционируют. Слава богу, в Третьяковке в последние годы научилась она действительно всерьез работать с современным искусством. Дом художника вообще один из самых активных центров культурной жизни Москвы. Почему нужно все здесь заново все начинать строить и вносить сюда коммерческую часть, которая, как мне кажется, просто неприлично. Уж в конце концов, если вы волнуетесь за национальную галерею, так и строите за государственные деньги. Что это за какие-то инвесторы, которые здесь занимают какие-то невероятного размера помещения, почему только за их счет можно построить Третьяковку? Это неприлично.
Однако выступивший на общественных слушаниях главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ничего неприличного здесь не видит. Он даже попытался успокоить собравшихся.
Тот материал, который представлен, не является какой-то константой. Мы его выставили именно на обсуждение. По итогам публичных слушаний будут сделаны корректировки.
По словам Кузьмина, офисы и жилые дома на спорной территории недопустимы. Однако он почему-то считает, что большая гостиница здесь уместна. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Почему кризис приводит к росту цен в России? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Кирова.
Рост цен, потому что спрос, то есть все начинают все скупать, и цены растут. Но, во-вторых, очень много привозного же товара. Это даже в первую, наверное, очередь. Растет евро-доллар, и товар-то купленный, ничего же своего нет.
Так как компании набрали кредитов, наши большие, соответственно, прибыль у них должна увеличиваться, соответственно, они повышают цены. Так как у них увеличиваются издержки за счет расходов там, на электроэнергию, топливо и все такое.
Плюс еще коммунальные услуги сейчас тоже подросли, правильно, с Нового года.
Но если кредиты были в иностранных банках, соответственно, банки запросили обратно свои деньги, а откуда их взять?
Бардак в России.
Потому что у руля стоят те люди, которые рулить не умеют.
Я не экономист, не знаю, в чем дело. Почему-то раньше не было кризиса, мы как-то обходились.
Потому что это все по-российски делается. У всех кризис приводит к понижению цен, а у нас увеличивает. Кто как хочет, тот так и делает.
Я не знаю, почему этот бардак называется кризисом.
Потому что варья много.
Это всем непонятно совершенно. Каждый день по телевизору говорят. Ну, совершенно непонятно, почему.
Кто-то на этом наживается.
Это специально устроено сверху. Правительство устраивает девальвацию. И в связи с этим кризис тоже придуман, честно говоря.
Ну, потому что это выгодно тем, кто экспортирует. Слабый рубль выгоден экспортерам.
Так росли бы зарплата, как на продукты. Теперь мы только работаем и получаем пенсию на унитаз. Больше мы ничего не видим. Придешь в магазин, так все новая цена.
Так потому что дефолт такой сейчас в стране. Наверное, поэтому. Ну вот сегодня я в аптеку ходила, все дороже намного.
Своего ничего не делаем. 60% иностранного идет. Ну я видел тут с Израиля, вон у нас сельхозпродукты. С Израиля морковь какая-то вымыта. Вы что, с ума сошли, что? Какой-то с Израиля морковь, вот, корнеплоды в Россию везти. Это же с ума сойти.
Ну хорошо, у нас же на бензин не снизили цены. Вот если бы на бензин снизили цены, тогда мы с них, по-моему, точно должны были спрашивать, что почему растут цены на продовольственные товары. А раз на бензин не снизили, значит, у них есть отговорка даже, что ж мы поставляем и все прочее. А поставляют сейчас в основном на машинах. Лукойл, видишь, монополия у них, по-моему.
Я вышла на пенсию, в школе проработала 39 лет. Получаю пенсию сейчас 4200. Попробуй на нее проживи. И они что получают?
Да, начальство не смотрит наши кошельки, не считается, у них другая зарплата.
А как из кризиса выходить? Только за счет народа. А больше за счет кого? У нас так было, так есть, так будет.
Ну, потому что народ у нас не образованный. Вот поэтому и растут, потому что и вы платите, мы платим, все платят.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольцкая и Катя Лушникова. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 40 дней со дня гибели Станислава Маркелова и завершения процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский.
Пришло время подведения итогов. Если взглянуть на жизнь Стаса Маркелова в обратной перспективе, обратив взгляд в прошлое, в историю, становится ясно, что он состоялся, пишет правозащитник Александр Черкасов на сайте Polit.ru.
В этой новой перспективе Стас Маркелов оказывался в ряду предшественников по русскому освободительному и советскому демократическому движению. 15 лет активного участия в общественной жизни. У его предшественников такой возможности не было. Они тоже уходили молодыми, кто в зону, кто в эмиграцию. А Маркелов реализовался профессионально, как адвокат, и в этом качестве вел дела, соответствовавшие его убеждениям, по сути дела, антифашистские.
Станислав Маркелов не был типичным, отмечает Александр Черкасов. Он вполне сознательно соразмерял себя и с традицией русского освободительного движения.
За несколько месяцев до гибели Стаса был у меня с одним из моих ближайших друзей, кстати, с одним из ближайших друзей Маркелова, разговор, в общем, достаточно грустный разговор, о том, что как бы сравнить да посмотреть нынешних деятелей оппозиции с тем, что было до революции, например, с народническим периодом 19 века. Если взять такую простую вещь, как биографическая справка, там встречаются имена, сколько имен встретится. Если взять наш современный правозащитный круг, так не так уж и много имен будет в справке на каждого. И, наверное, эти имена будут по большей части совпадать. Правильно ли это? Не все, но многие деятели русского освободительного движения, которым, кстати, Маркелов весьма интересовался и, похоже, сознательно ассоциировал себя и с этой традицией, с традицией русской адвокатуры. Вот многих таких деятелей биография была шире и интереснее. Она не сводилась к протесту, не сводилась к кружковщине. Но в разных временах есть такие люди. И вот, пожалуйста, Маркелов. Нетипичный адвокат, нетипичный правозащитник и нетипичный левый. Среди правозащитников он пытался отстаивать сочетание идей прав человека с идеями социальной справедливости. Среди левых он профессионализировался, стал адвокатом. Да, он защищал левых антифашистов. По сути дела, многие его дела — это именно антифашистские. Осуждение военных преступников за преступления на Северном Кавказе — это, в общем, тоже антифашистская работа. Но он же одновременно, присутствуя во всех этих кругах, их как-то объединял. Вот Маркелов оказывается в этом ряду. И такие люди всегда нужны. И только, к сожалению, смерть такого человека указывает нам, что он на самом деле значил. Мы-то все крутимся в своем узком кругу ограниченных людей, и только потом выясняется, он был нашим общим числителем, он был нашим общим множителем, но выясняется только после вынесения за скобки.
Александр Черкасов, «Памяти Станислава Маркелова», публикация на сайте Polit.ru. Окончательно отказавшись обжаловать решение суда, семья Политковских подвела черту. Процесс окончен. Виновные или невиновные люди, так похожие на соучастников убийства, присяжные их оправдали. Занимался вымогательством подполковник ФСБ Павел Рягузов или не занимался, он тоже по закону вышел на волю. Все свободны, пишет на сайте Грани.ру обозреватель Илья Мильштейн.
5 дней спустя после вынесения приговора, когда прошел шок и можно спокойно поразмышлять о случившемся, правота адвоката семьи Анны Ставицкой представляется несомненной. Даже если прокурорам удастся обжаловать вердикт в Верховном суде, это будет какой-то другой процесс. И если этих людей осудят, новый приговор будет выглядеть еще сомнительнее прежнего. Чтобы все-таки посадить Рягузова, Хаджи Курбанова и братьев Махмудовых, закону придется выкрутить руки, виновны они или невиновны. Пусть погибнет мир, лишь бы торжествовало право. Пусть торжествует право, лишь бы погиб мир. Как-то так, да.
С этим приходится смириться. Возмездие не совершилось. В деле об убийстве Анны Политковской сейчас нет ни киллера, ни заказчика, ни пособников. Вся работа следствия псу под хвост. Горе обернулось фарсом, и той частью общества, которая еще окончательно не расчеловечилась, остается лишь утешаться печальными правозащитными мантрами.
Отчего так произошло? Одну из причин называют в редакции «Новой газеты». Следствию не давали работать, сливая в таблоиды информацию, помогавшую подозреваемому узнать, что розыск вышел на их след, препятствуя проведению полноценного обыска у чекиста Рягузова, снабжая загранпаспортом того, кто, по версии прокуроров, убил Анну. Как можно догадаться, следователи и сами знали ту черту, за которой поиски становились антигосударственным занятием. Поэтому на скамье подсудимых оказались люди, которым вроде незачем было убивать Политковскую. Поэтому самый важный в суде вопрос о мотивах преступления повис в воздухе. Поэтому высококлассным адвокатам не составило особого труда убедить присяжных в том, что у прокуроров нет ни убедительных улик, ни стопроцентных доказательств.
Однако была и другая причина, полагает Илья Мильштейн.
Мы наблюдали процесс, в котором была зафиксирована редчайшая в российских судах подлинная состязательность сторон. Состязательность такого небывалого уровня, что если бы ее применить ко всем другим громким судоговорениям, то наши тюрьмы и лагеря не досчитались бы Ходорковского, Лебедева, Бахминой, Трепашкина, Данилова, Сутягина. Я уж не говорю про узников не столь знаменитых. Будь наши суды с присяжными и без присяжных столь же милосердными и независимыми, как прошедший суд, проблема перенаселения ГУЛАГа была бы решена очень скоро. Увы, процесс по делу об убийстве на Лесной улице стал уникальным в истории нашей суверенной юриспруденции. Это была состязательность на экспорт, которую можно объяснить тем, что за ходом дела пристально наблюдал весь мир. Как и в случае ЮКОСа, но тогда перед судом была поставлена другая задача – продемонстрировать непреклонность государства по отношению к расхитителям капиталистической собственности. А в данном случае стиль был выбран другой – редкостное уважение к духу и букве закона – законность на грани фола.
Так пишет Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Напомним, что, отказываясь обжаловать приговор, члены семьи Анны Политковской говорили о том, что ставить под сомнение решение присяжных – не дело потерпевшей стороны. Впрочем, обвинение сразу заявило, что обжаловать приговор будет.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский. Человек недели «Радио Свобода» – 18-летний актер Дев Патель, исполнитель главной роли в фильме Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб», получившем 8 наград Американской киноакадемии. Слово Александру Генису.
Выбирая себе миллионера из трущоб, Дэнни Бойл познакомился со всеми звездами Болливуда и не нашел их подходящими. Они выглядели первыми любовниками, слишком красивыми и героическими. Однако прелесть Золушки в том, что она, во всяком случае сперва, не похожа на принцессу. Поэтому герой фильма Джамал Малик был задуман никаким, скромным, рядовым, обычным. Худощавый, смуглый юноша Дев Патель кажется именно таким, но это только кажется. К 18 годам он уже добился немногим меньше, чем его персонаж. Начать с черного пояса в тэквондо. Патель – страстный любитель этой костоломной борьбы, постоянно участвует в соревнованиях и даже получил бронзовую медаль на национальных состязаниях. Его актерская карьера тоже началась необычно. Еще в школе он поразил учителей, играя в драматическом кружке роль мальчика из бесланской школы, захваченной террористами. Большой успех ждал его в сверхмодном сериале «Молокососы», где индус Патель играет обаятельного британского пакистанца, мусульманина без предрассудков и с чувством юмора. Эта специально написанная для него роль привлекла внимание дочки режиссера, а потом и его самого. Проблема была в том, что уроженец лондонского пригорода, выросший в семье, принадлежащей к среднему классу, Дев Патель никогда не был в трущобах. В Мумбай он приехал на экскурсию, открывшую ему глаза на родину своих предков. Произошло это в мумбайском районе Тхарави, где миллион бедняков делят 175 гектаров малопригодной для обитания болотистой почвы. Тхарави живет переработкой вторсырья и обходится одним туалетом на 1500 человек. Но все это, как с огромным удивлением открыл для себя и для нас Дев Патель, не мешает обитателям трущобной столицы мира улыбаться не реже других. «Все встречные, — сказал Патель в интервью, — требовали, чтобы я показал их не бедными, а счастливыми». Это чувствуется в фильме. Нищета в нем не только ужасна, но и живописна, экзотична, сметлива, человечна, пронизана азартом общения и теплотой солидарности. И в этом немалая заслуга Дева Пателя. В сущности, он сыграл нового Кима, продолжая на другой художественной территории заключенный еще Киплингом союз Запада с Востоком.
О Деве Пателе говорил Александр Генис. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, я только себе в карманы доварила.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».